эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларусі і світі больш подрабязна. Мусіце працаваць як у ваенны час, так заявіў Александр Лукашэнка супрацоўнікам прадпрыемства Віцебск Дрэў. Працаваць вы мусіце дзень і ноч, я нікому не дарую, дадаў ён. Александр Лукашэнка 7 снежня падпісаў дэкрэт аб дадатковых мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці. Датэрміновае скасаванне кантракта ў перыяд рэалізацыі інвестыцыйных праектаў з ініцыятывы работнікаў дапускаецца толькі са згоды наймальніка. Далей Владзімір Глот.
Александр Лукашэнка працягвае свае паездкі па дрэваапрацоўчых заводах краіны. 14 снежня ён прыехаў на Віцебшчыну. На прадпрыемстве Віцебсдрэў яшчэ 3 гады таму павінны былі запусціць вытворчасць адмысловых матэрыялаў для падлогі і мэблі. Але тэрміны ўжо 4 разы пераносілі, а тым часам абсталяванне для новай вытворчасці так і ляжала ў двары. Пра гэта, не назваўшы свайго імя, апавяла работніца прадпрыемства.
Это ж, вы знаете, такие вот плиточки делают для мебели, для пола. Когда ж привезли это оборудование, из Польши возили, $10 за квадратный метр. Дефицит был. И вот мы думали, поставят нам это оборудование, что мы зарабатывать же будем. Ой, а у нас же зарплата кто с цеха не выходит, все по 3 миллиона получают. Так слухайте, что пролежала на улице, лежала и дождь на это лился, а тут вот приезжает. Все у нас там мыли, красили, ну и железяки эти. Так их перетянули, и теперь они под крышей лежат. Кто его знает, что там сгнило? Да идти надо это уже теперь. Теперь уже столько частников вот такие плиточки делают.
Работница комбината оповедая про все на умовах анонимности. Бо визит Александра Лукашенко рыхтовался под наглядом милициантов. И они дежурили на предприемстве нават ночами. Некольки тыдня ремонтовали цехи, клали ходники. Але уже в день визиту было загадано, каб лишних работников на предприемстве не было. Таму некаторыя атрымалі загад не выходзіць на працу ўвогуле, а некаторых папярэдзілі, каб узялі з сабой запас ежы, працягвае спадарыня.
Сказали, что посудят цехи и не будут выпускать. Вот когда в той раз приезжал, нас же закрыли в цехах, и мы там сидели. Знаете, мы дуже боялись, а что, вот загорится, те что, мы ж не выйдем. Нас же замкнули. Вот и он будет ходить, и их не будут замыкать, их будут показывать. А люди кажут, что дуже кричал. Кричал на нашего директора, что он все нам зробить. Нам же асфальт положили, теперь все ровненько, чистенько. Я вот только не знаю, че надолго, в лужину ж ложили. Ну, можа паляжыць троху.
Падрыхтоўка да гэтага візіту Александра Лукашэнкі запомніцца жыхарам Віцебску прынамсі дзвюма скандальнымі падзеямі. Першае – гэта спыненне трамвайнага руху, калі на вуліцы Горкага 2 дні клалі той самы асфальт. А другая – гэта спалённая вёска Павловічы, дзе недалёка ад дарогі да прэзідэнцкай рэзідэнцыі стаялі 9 хат. Вёска даўно пайшла пад знос, але гэтых хат не чапалі 20 гадоў. Зруйнаваць і спаліць іх віцебскія ўлады загадалі якраз за некалькі дзён да прыезду Лукашэнкі на Віцебшчыну. Справаздачу перад ім трымаў старшыня аблвыканкаму Александр Косінец. Ён абяцаў, што адміністрацыя дрэваапрацоўчага камбінату больш не запусціць марнаванне часу, што ўсе інвестыцыйныя праекты будуць паспяхова завершаныя, што заробкі на Віцебшчыне растуць хутчэй, чым дзе ў Беларусі, і што ў снежні сярэдні заробак складзе $580, а да 2015 году і 1000. Александр Лукашэнка заявіў, што ўсе мусяць працаваць дзень і ноч, як у ваенны час, але адзначыў, што заўважае ў развіцці вобласці станоўчую дынаміку. Пакуль дэлегацыя кіраўніцтва вобласці і краіны наведвала Віцебсдрэў, у кожным двары паблізу дзяжурылі людзі ў цывільным з аператыўнымі рацыямі-навушнікамі. І амаль у кожным трамваі, які рухаўся ў бок раёнаў Маркушчына і ДСК, за пасажырамі сачылі супрацоўнікі міліцыі. А тыя, каму давялося ісці пехам, адзначалі не толькі пільнасць спецслужбаў, але і надзвычайную стараннасць камунальнікаў. На дарогі і ходнікі было насыпана столькі сумесі жвіру і солі, што мінакі ў голас шкадавалі свой папсаваны абутак.
Владзімір Глот. У апошнія 2 тыдні стала відавочная надзвычайная ўвага вышэйшага кіраўніцтва краіны да дрэваапрацоўчай прамысловасці. Чым яна можа быць выкліканая, не даюць рады нават эксперты-эканамісты. Вось меркаванне Марыі Акулавай.
Нахождэнне в рамках єдиного пространства но вынуждает Беларусь делать свои и более конкурентоспособные. В таком случае мы можем терять рынки в сторону казахских и российских конкурентов. Поэтому сейчас уже Беларусь, наверное, заботилась тем, что финансовые активы были влиты.
Мария Кулова, науковый сотрудник Центру БЕРОК. Змейсер Круг, эксперт доследчего Центру ИПМ, в уголе не бачит экономичных причин для такой уваги до древоопрацовки.
В экономике я не бачу уровных причин, как такие деньги на лимит. Это может быть связано с тем, что в темпе так званой модернизации, которая замыслилась, она нашмат больше мобильная, чем планировалось. Поэтому, может, это проба задать импульс для развития больше худкой модернизации предприемства.
Эксперт Змейсер Круг.
У экспертизе свободы передача на тему «Дочинение Беларуси с Евразвязом. Тупик чи паузы?». Керовница дипломатичного представительства Евразвязу в Беларуси Майра Мора у интервью агентству «Интерфакс Захад» выказала бачення отношений помеж Минском и Брюсселем. Чому не вирішається визовое питание? Чи стане Владимир Макей уездным Украины и Европы? Чому лорд Белл не змог полепшить имидж Беларуси? Это питання обмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свободы. Аналитик зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических доследований Андрей Елисеев из Минска и эксперт Центра исходных доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертыза свободы позднее в нашем эфире. Сегодня мы протягиваем свой проект «Площа праз два гады». Его удельники разом асэнсоўваюць, чем была для белорусов площа 19 снежня 2010 года. Неудалой спробой революции, мирным протестом супраць немагчымасці выбирать себе президента, ці массовыми непарадками. На подобное пытание мы пропоновали отказать усім былым кандидатам у президенты, улучшно с Александром Лукашенком. Сегодня свои отказы пропануе Андрей Санников. Вот як ён асэнсоўвае уроки площи.
Я бы отзначил два уроки в этой кампании. Первый, или можно так сказать, это эмоциональный. Это то, что я чувствую резадную поддержку людей, которые прагнут перемены Украины, прагнут свободы. Это было бачено под час сбора подписов, это было бачено под час встреч с людьми по всей Беларуси. Это было очень бачено на площади 19 снежня 2010 года, где люди чули свободу и объединялись в свободе. Другий урок – это политический урок. Это то, что было зрозумело 19 снежня и ясно бачно сегодня, что повинен был отбыться другий тур. В этот тур выходил я, а лишь это был поспех и выник працы всех незалежных кандидатов и их командов. Именно это выкликало ту истерику, якая тягнется и до этого с боку владов.
Мы так само спытали Андрея Санникова, где собирается он балетоваться на выборах 2015 года.
Про какие выборы можно сказать? Кончатковая кропка в выборах у Беларуси была поставлена в 2010 году. Нема такого института в нашей стране при диктатуре Лукашенко. И народ это зрозумел. И тому он не пошел и не удельничал в этом выборчем фарсе так званых парламентских выборах у вересні гэтага года. А тое, што спрабуюць зараз навязваць гэтую дату, гэты год 2015, то гэта робіць менавіта рэжым, каб адцягнуць увагу ад сённяшніх праблемаў. Быццам бы няма больш важных праблемаў у палітычным жыцці Беларусі. Яны існуюць, яны звязаныя менавіта з існаваннем дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Знікаюць апошнія правы і свабоды чалавека. Паляцца вёскі, вяртаюцца прыгоннае права ў Беларусь. Вось гэта сённяшняя праблема, а не 2015 год. І рэжым, які пануе ў Беларусі, ён небяспечны для свайго народа.
Поўнае відэаінтэрв'ю з Андрэем Санніковым вы знойдзеце на сайце свабода.орг. А сёння на нашым сайце таксама адбылася онлайн-канферэнцыя лідара кампаніі «Гавары праўду» былога кандыдата ў прэзідэнты Беларусі паэта Владзіміра Некляева. Вось як ён аказаў на пытанне, на якой пазіцыі стаіць «Гавары праўду» пра расійскай ці пра беларуска-народнай. Ці ёсць магчымасць пагадзіць гэтыя дзве пазіцыі, скіраваць іх на вызваленне адраджэння Беларусі.
Я беларускі паэт, паважаны спадар Анатоль, і калі б кампанія «Гавары праўду» стаяла не на беларускай пазіцыі, мяне ў гэтай кампаніі не было б. А вось як можна пра расійскую пазіцыю скіраваць на вызваленне адраджэння Беларусі, я шчыра сказаць не ведаю. Мусіць быць, ва ўсякім разе так нам даволі гісторыя, нельга ніяк.
Цалкам онлайн-канферэнцыя з Владзіміром Лягляевым на сайце «Свабоды». Таксама яе можна паслухаць будзе ў нашым эфіры ў суботу ўвечары.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. В интернете появилась справоздача компании Лорда Белла из Великой Британии о праце по поляпшению имиджу Беларуси на международной арене в 2008-2009 годах. С белорусского бюджета на это пошло 10 миллионов евро. Александр Лукашенко протягивает поездки по древоопрацовщих заводах краины, где забаранил звольняться. Сегодня он наведывает Витебск Дрэу. Политвязень Василь Парфянков поведомил батькам про выклик на комиссию по умовно-детерминовым вызволении. Официальные ведомства обвергают чутки про то, что керавництво Беларуси готовое запросить больше за 500 000 китайцев для будовництва белорусско-китайского индустриального парку. Правоохранные органы поведомляют про криминальные справы супраць педофилов, высокопоставленного службовца Менского банка и завуча Менской школы. Протягиваем программу. Политвязень Василь Парфянков поведомил батькам про выклик на комиссию по умовно-детерминовым вызволениям. Официальный лист Могилевской турмы про размещение туды Миколая Дзятка свояки еще не отримали. Мать Игоря Оленевича домагается от лекаря у другого Менского шпиталю, каб тыя выдали доведку об здоровье сына. С новинами политвязня Олег Грузделович.
14 снежня батьки Василя Парфянкова отримали от его лист. У ім палітвязні паведаміў, што яго паклічуць на камісію, якая вырашае пытанні умоўна-датэрміновага вызвалення. Васіль Парфянков напісаў, што паседжанне камісіі адбудзецца ў чацвер, але які чацвер не пазначыў. Батько вязня Петр Парфянков у розпачы.
Сегодня письмо пришло, четвергом позовут на комиссию УДО. Это что не написал конкретно. Получается, следующий четверг, так я думаю. Потому что если бы было в том, что приехал бы, мы будем отмочить следующий четверг.
У арышным доме у Барановича, где утримуюць Василя Парфянкова, адмовіліся паведаміць праз телефон любые звесткі пра арыштанта. Василь Парфянков у жніўні быў асуджаны на 6 месяцаў знаходжання ў арышным доме за парушэнне правілаў адбыцця хатняга профілактычнага нагляду. 9 снежня споўнілася 4 месяцы, як Василь Парфянков у арышным доме. Паводле закону, пасля адбыцця 2/3 тэрміну вязень, які не мае спагнання за парушэнне дысцыпліны, можа разлічваць на умоўна-датэрміновае вызваленне. Маратон напісання лістоў да вязняў сумлення, які рэгулярна праводзіць Amnesty International, 8 снежня тычыўся і палітвязня з Беларусі Алесі Беляцкага. Паводле актывіста Дмітра Бародкі з Варшавы, цягам акцыі, якая прайшла ў беларускім доме ў Варшаве, было сабрана больш за 40 лістоў Алесю Беляцкаму. Дмітр Бародка паведаміў вынікі маратону і распавёў пра далейшыя акцыі салідарнасці.
Приходили польские политики, белорусские политики, Смоленск Михайлович писал листы белорусу, там Франа Печорка, а из польских политиков евродепутат Павел Коваль был. Приходил Стефан Эриксон, был амбассадор Швеции.
А дальнейшие какие акции в поддержку притязнию?
Плануем 16-е, это будет святая имша по-белоруску, за Беларусь, для белорусских политвязнев будет в Варшаве проходить. Потом 19-го плануем на белорусском доме проектовую конференцию с уделом былых политвязнев, свояков политвязнев. Будут сотрудничать Amnesty International, вот одному боку, Марек Мигальский. И вечер 19-го будет такая уличная акция перформанс.
Поведомил в свободе Дмитрий Бородко из Варшавы. Мать политвязня Игоря Оленевича Валентина протягивает домагаться, каб до медичной картки ее сына у колонии додали документ про ягоную хворобу сердца. Валентина каже, что на полской колонии затягивают справу об отримании ее сыном отповедных документов.
Дала запрос в военкомат, чтобы они выдали отказ. Военкомат как раз дал. У них там порядку больше. И я послала эту выписку в колонию. Игорь теперь должен написать сам заявление этому главврачу второй советской больницы. А подпись Игоря должна администрация колонии как бы зафиксировать.
Заверить. Угу.
Да. Но на тот момент, когда я была в ноябре, они это дело, он еще ничего не получил.
Расповела Валентина Оленевич. Поводле маці палітвязня документы Ігор Лінеевич павінен быў атрымаць яшчэ ў лістападзе, але іх дагэтуль няма. Даведка аб хваробе, разлічвае маці Ігора Лінеевіча, мае паўплываць на ягонае ўтрыманне ў калоніі і стаўленне да яго лекараў і ахоўнікаў.
Олег Грузделович. Официальные ведомства ведомствы абвергают шутки про то, что керавництво Беларуси готовое запросить больше за полмиллиона китайцев для будовництва белорусско-китайского индустриального парка. Чиновники сверждают, покольки парк будет формоваться поэтапно, такая колькость будовников не потребная физично. До того ж, згодно с попередними разликами, тягом ближайшего 10-годия, колькость сталых и часовых насельников парку не досягнее 40 тысяч человек, а на сгаданные 500-600 тысяч можно вывести только при реализации всех задумов и в лепшем выпадку годов про 30. У протяг Игорь Корней.
Некольки опошних дён представники державных структуров вымушенные сутишвать громадскость, устревоженную известками про 600 тысяч працовных визов, якие Министерство замежных справ Беларуси небыто уже оформило громадянам Китаю. Спочатку такую информацию со спасылкой на досведченную крыницу растаржевал керавник центру Мизаса Ярослав Романчук, а 13 снежня гэтыя звестки быццам бы подтвердил российскому интернет-ресурсу «Газета.ру» неназваный белорусский урадовец. Представник МЗС Андрей Савиных удакладняе, за 2012 год замежным грамадзянам выдадзена близу 400 тысяч визаў, прычым працоўных візаў сярод іх усяго 1 тысяча. Спадар Савиных не можа сказаць, колькі аформлена візаў менавіта китайскім грамадзянам, але падставаў да прагназавання уяўных 600 тысяч няма ніякіх.
Чаму не 650 мільйонаў? Мы не видим никакого увеличения. Проинформировал вас о том, что это бредовые измышления, выходящие за рамки здравого смысла. Думаете, что пресс-секретарь МИДа сидит и каждый день ему на стол приносят сводку, сколько китайских виз выдано? Глубоко заблуждаетесь.
На початку червеня Александр Лукашенко подписал указ, згодно с яким поблизу Смолявичева под Минском будет створена особливая экономичная зона с адмысловым правовым режимом. На особной пляцовце мае паўстаць целый промысловый город. Прадстаўнікі ведомстваў, задзейнічаных на рэалізацыі праекту беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку, не выключаюць, што дзеля паскарэння будаўнічага працэсу сапраўды будзе прыцягнутая працоўная сіла з Кітаю. Аднак, як кажуць у сумеснай беларуска-кітайскай кампаніі па развіцці парку, працу над генеральным планам мяркуецца завяршыць да канца першага кварталу 2013 году, а будаўніцтва вытворчых цэхаў пачнецца не раней за 2014. Нават заходзячы з гэтага, удакладняе начальнік галоўнага ўправлення інвестыцыяў Міністэрства эканомікі Сергей Войцяхоўскі, ніяк не выпадае казаць пра масавую міграцыю кітайскіх рабочых.
Ну, і это вообще слабо верится. Если будут создаваться какие-то компании, да, если, например, английская компания откроет тут какую-то свою совместную компанию, естественно, она может пригласить какой-то персонал управленческий с англичан. Тогда приедут и не только китайцы, но англичане, немцы, россияне, еще кто-то. Как, например, строят наши цементные заводы, там же тоже используют китайцы рабочую силу в маленьких таких масштабах. Так и здесь, я думаю, что может, но цифры будут значительно не такие.
Агульны кошт масштабнага проекту оценивается у 30 миллиардов доляров, причем за первые 10 годов инвестиции на створение инфраструктуры могут скласти не более за 6 миллиардов доляров. Тем часом жыхары Смолявичаў ды дачных кооперативов до суседства с будущим индустриальным гигантом ставятся с насцярогой. Людям уже довелось оборонять свои дамы ды земельные наделы, якія белорусские улады намагаліся экспроприяваць под технологічныя патрэбы парку. Аднак масавыя выступы незадаволеных грамадзянаў і патрабаванні референдуму аб мэтазгоднасці ўзвядзення парку вымусілі чыноўнікаў суцішыць апетыты і запэўніць, што прыватная ўласнасць не пацерпіць.
Ігар Карней з Менску.
Два гады пасля плошчы. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» мы вяртаемся ў сем'і, дзе мужы і бацькі апынуліся ў турме. Алексей Шейн пакінуў на волі цяжарную жонку, а выйшаў за Крэсціна ўжо бацькам двух сыноў. Шматдзетны бацька Міхась Лебедзь быў так моцна збіты міліцыяй, што дагэтуль не можа вярнуць сваё здароўе. Навошта нашым дзецям ведаць, што такое беларуская турма? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Передача Александра Денько позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы. Следчий комитет партизанского района Менску завершил расследование криминальной справы относно высокопоставленного службовца Менского банку, распочатую за распустные деяния супрот детей. Еще один подозреванный о педофилии працавал завучем у Менской школе номер 89. Его выявили так званые паляўнічыя на педофилов, однако никаких проверок относно его особы не проводится. Подробности у Галины Абакунчик.
Банковскому работнику выставлено обвинувачение по водле шэрагу артыкулу Криминального кодексу за распустные деяния относно двух девчинок 7-8 годов, поведомил в свободе прессовый секретарь Менского следственного комитета Александр Герасимов.
обвиняемый в лесном массиве в микрорайоне Степянка совершил не менее 3 эпизодов противоправных деяний сексуального характера в отношении девочек. Мужчина также обвиняется в том, что с целью дальнейшего распространения порнографических материалов посредством сети интернет изготовил и хранил при себе не менее 7 порнографических снимков с изображениями потерпевших.
Судового поседжения 29-годовый банковский работник будет чекать в тюрьме. За учменской школы номер 89 53-годовый наставник биолог теперь шпиталі з гіпертанічным крызам. У сацыяльных сетках ён называў сябе Генры і стаў вядомы пасля відэа са сваім удзелам, выкладзенага ў сеціве групай асобаў, якія называюць сябе паляўнічымі на педафілаў. Пасля інцыдэнту былы настаўнік тэрмінова звольніўся, але ў калектыве яго шануюць і не вераць у яго навінаватасць, паведаміла намесніца дырэктара школы Таццяна Васюковіч.
Коллектив сожалеет и считает, что это в какой-то мере он даже подставлен. Когда смотрели вот этот видеоролик, у многих возникло такое подозрение. Мы ему позвонили, он когда пришел, увидел, он сказал, что жаль, что я в тот же день вам все это не рассказал и не показал. Меня всего избили. Дети никаких претензий не имеют. А родители по-разному относятся. Некоторые родители, как один из фактов, забирают своего ребенка.
Как поведомила Татьяна Васюкович, сотрудники милиции и отделов адукации его на истории не цікавіліся. А не увага з боку адміністрацыі ў школ і установаў адукацыі уробіцца адной з прычынаў выпадкаў педафіліі, паведаміў следчы ў адпаведных крымінальных справах Міністэрства ўнутраных справ.
Школа, скажем, мало на это застряет внимание, это раз. А во-вторых, я считаю, родители просто углубляются в работу. И действительно дети находятся в своем подчинении, то бишь сам себе начальник.
У следственном комитете так само поведомляют, что относно Менска наставника криминальная справа не распочиналась с причины отсутности отповедных заяв. Одним со сродку узмагания с педофилией некоторые адмысловцы так само называют принусовую стерилизацию педофилов. Андрей Маханько, керовник громадской организации «Разумение», маркуя инакш.
Про химичную кастрацию, про стерилизацию, что сказать? Это часовое. Сегодня она можем припынить сексуальную активность человека, але праз может месяц альбо 2 тыдні все вернется на свои месцы. Лечение не повинно только обмежовываться химичной кастрацией альбо стерилизацией.
Андрей Маханько меркует, что до 90% выпадков сексуального гвалту над детьми в Беларуси не доходит до уваги громадскости и милиции. Тем часом Беларусь не долучилась до соснавальников Международного альянсу, який будет змагаться с гандлем про интернет фотографиями и видео, на яких сексуально эксплуатируют детей.
Галина Бакунчик з Менску. У Беларусі шмат выпадкаў сексуальнага гвалту ў дачыненні да дзяцей. Як вы ставіцеся да ідэі прымусовай стэрылізацыі педафілаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Можа і трэба. Каб дзіця, такое 2 года дзіця, это страшна. Хорошо, если такое сделаю, то нічого страшна.
Ну, таких людзей надо изолировать ад общества, чтобы они не угрожали молодому поколению. Стэрылізаваць, кто не сделает, то ещё к лучшему. Если надо, так надо. Бо без этого не обойтись. Ну, что сегодня маленьких детей и так издеваться над ними, это никакие рамки не выкладываются.
Я вообще думаю, что у нас в Беларуси самый такие закон, который относится до таких педофилов надто-лояльно. Может даже самое лояльно за все, за все эти государства. Тому я только за, 2 руками. Я думаю, что лечению они не подлежат, потому что это люди психически хворые, и тут уже ничего не зробишь. Они все равно, а после того, как они лечатся, снова обостряются, снова это робится, поэтому не имеет шансу. Я еще за то, как таких матерей, которые кидают детей, отдают по 3, по 5, отдают дом детяти, тоже за то, чтобы их стерилизовали.
Не, я за. Ну, зачем таким людям вообще это надо? Но они же не исправятся, правильно? Поэтому я думаю, что нужно было бы это сделать.
Да, я согласен полностью. То есть я за, чтобы этих людей стерилизовать, то есть ограничить их от общества. То, что у меня самой ребенок есть, я бы не хотел, чтобы мой ребенка такое произошло, поэтому.
Тут, во-первых, надо еще определить, доказать, что он именно педофил. А так, к человеку так же ведь не прицепишься. Если честно, я считаю, что это только органы должны определять, что с ними делать. И наказывать их по всей строгости. И вообще изолировать от общества, чтобы не появлялись. Ну, если уже знают, кто такой, чтобы он вообще так близко не подходил к таким учреждениям, детским, там, школам, яслям, садикам.
Это все правильно. Так и надо делать. Ну, это не человек уже, его надо. От общества, от всего стерилизовать не только внутренне, но и от общества, от всего.
А пытание у городе.
Чым былі падзеі ля дома ўраду 19 снежня 2010 году? Правакацыя ці няўдалай рэвалюцыяй? Калі АМАП не выконвае загад? Які залаты ключык ад сэрцаў беларусаў? Што варта параіць кандыдатам у прэзідэнты 2015 году? Над урокамі плошчы 2010 пра скім акцэнце разважаюць палітолігі Павал Вусаў і Юры Чавусаў і публіцыст Андрэй Пачобут.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, ў нядзелю. На хвалях свабоды, я нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Званю вам, канешна, таму што больше пазваніць некуда. Нет ни одного общественного номера телефона, где можно было бы позвонить и высказать свое суждение. Так вот, выпал снег. В республике наступил настоящий апокалипсис. Самый настоящий. Люди падают, ломают себе руки, ноги. Не проехать. Все забито, перебито. Страшно. Так как то же самое, как с этим самолетом, который перелетел. За что не возьмемся, все плохо. Самое простое. Нужна просто неквалифицированная рабочая сила, чтобы это сделать. Я помню, было такое при Петре Мироновиче Машерове. Да, тогда вышли все чиновники с министерств с лопатами. Все равно они ничего не делают, особенно теперь при Лукашенко, поскольку он подменяет их. Привлекли старшеклассников, они уже и пьют, и курят теперь, и с девочками гуляют, только польза немножко физически, нетрудно. А наши генерал-губернаторы, как пробки тупы, ничего не умеют сделать. А этот Витебский все одел в свою генеральскую форму, и его фотографировали, и в газете он показывали. Да ты сними, засучи рукава, работай. Там непочатый край работы, а дурью маешься.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас две хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. В интернете появилась справоздача компании Лорда Белла из Великой Британии о праце по поляпшении имиджу Беларуси на международной арене в 2008-2009 годах. С белорусского бюджета на это пошло 10 миллионов евро. Александр Лукашенко протягивает поездки по древоопрацовщих заводах краины, где забаранил звольняться. Сегодня он наведывает Витебск Дрэу. Политвязень Василь Парфянков поведомил батькам про выклик на комиссию по умовно-детерминовым вызволении. Официальные ведомства обвергают чутки про то, что керавництво Беларуси готовое запросить больше за 500 000 китайцев для будовництва белорусско-китайского индустриального парку. Правоохранные органы поведомляют про криминальные справы супраць педофилов, высокопоставленного службовца Менского банку и завуча Менской школы.